Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чаящие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающий и страждущий укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и иномыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дмитрия, Андрея, отроковица Александра, отрок Дмитрия, отрок Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Галины, Аркадия, Георгия, Нины, Льва, Владимира, Веры, Евгения. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Только что Святая Церковь вспоминала святых страстотерпцев, братьев Бориса и Глеба, младших сыновей святого равноапостольного князя Владимира. Нашу программу откроет слово на праздник памяти этих святых иероха Никона Пареманчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря. Ну а 9 августа по новому стилю Святая Церковь вспоминает святого великомученика и целителя Пантелеимона. Его житие вы услышите примерно минут через 10-12. Ну а затем мы пригласим вас на новую встречу с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Батюшка продолжает свои поэтические воспоминания. Сегодня прозвучит передача вторая.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь Русская совершает празднование памяти святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба, сыновей святого князя Владимира, крестителя Руси. Имена этих святых были первыми внесены в длинный список святых земли русской, завершающийся ныне, но пока не окончательно, до предстоящего будущего суда Божия, именами святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Минуло 30 лет после начала широкого распространения на Руси христианства. Еще было живо и сильно и активно враждебно язычество, и в сознании новых христиан все было перемешано, и учение Христово, и учение тьмы века сего. И вот дети святого князя-просветителя, сами по возрасту ровесники, события начала крещения Руси дают и своим современникам, и нам, живущим более чем через 1000 лет после тех дней, пример верности новой христианской вере, учению евангельскому и верности заповеди Христовой, которую мы слышали сегодня, «Да любите друг друга». Дают пример не на словах, а на деле, своей жизнью, становятся остротосердцами, претерпевают страсти, страдания, и в этом уподобляются Христу Спасителю, который претерпел нас и нашего ради спасения страшные страдания и животворящий крест. Известно, что претендент на великокняжеский престол спустя 10 дней после смерти великого князя сначала подослал убийц к его сыну Борису, и убийцы, дождавшись, когда в шатре умолкнут молитвы, совершили свое злодеяние. А позже, спустя 1.5 месяца, было совершено убийство младшего брата Глеба, который в тот момент молился об отце и брате. Историки спорят о том, кто был действительным виновником их убийства, но ни время, ни смутность летописных сказаний и их противоречивость не помрачили главного – святости совершенного подвига, который и сегодня привлекает наши сердца к этим святым именам в списках Русской Православной Церкви. Этот подвиг был и потому, что надо было иметь великое мужество, непостижимое для людей, живущих духом соперничества, иметь мужество не противиться злу человеческому, исходившему не от чужого человека, но от единокровного брата, но и противиться злу вражды, чтобы не умножить его и не умножить скорби народных усобиц и разобщенности. Надо было иметь мужество противостоять и тогдашнему понятию чести и доблести, господствовавшему в среде князей, которые с отрочества участвовали в военных походах, сечах, когда суровые нравы времени делали пролитие крови делом заурядным и приемлемым для достижения своих целей. Надо было противостоять и противиться злу, и не поддаться малодушию, страху, унынию и отчаянию, но пребывать в молитве, когда тебя оставляют наедине с врагом, ищущим твоей души, преданная дружина, которая не может постичь, как это князь не ищет власти и не готов отомстить убийством за убийство своего брата. Мы не знаем всех подробностей жития святых братьев, до их кончины. Да они и не сохранились. Можно сказать, что не жизнь, но смерть прославила их. Как это может быть? Как может быть, что и не совершивший добрых дел разбойник вошел в рай? И при чтении некоторых житий святых мы удивляемся, как человек, может быть, при жизни незаметный, вдруг явно прославляется людьми, церковью и Богом. Нашей житейской мелочностью, одержимой житейскими попечениями и духовной завистливости, это непонятно. Ответ на этот вопрос нам дают слова Священного Писания, слова святого апостола Павла, которые читали сегодня честь святых братьев. Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Это не означает неизбежность заданности жизни человека, его предопределенность вне его воли решением суда Божия. Святитель Феофан, жизненный и духовный подвиг которого тоже совершался вдали от человеческих глаз, так объясняет нам эти слова. Что касается свободных тварей, то есть нас, людей, то Господь никого не стесняет их в свободе и не делает их невольниками и исполнителями своих определений. Свободные действия Бог предвидит, как всезнающий Бог, и все течение жизни свободного человека. И Он предвидит общий итог всех его деяний. И, видя это, определяет это как бы уже совершившимся. Мы, люди, по-человечески определяем человека, что хорош он или плох, видя его дела. Бог же, как всеведущий, определяет всю жизнь человека, предвидя его дела, несовершенные, но пред ним явно написанные. Так предувидел Бог и дела святых братьев Бориса и Глеба, память перенесения мощей которых сегодня мы совершаем. По вере их предувидел, познал их сокровенное сердце, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, которая украсилась не внешней красотой княжеской власти, но верностью заповедей Христовых. Так предуведал Бог и дела множества святых, видимая жизнь которых проходила без внешних, ярких примет святости. Так предопределение Божие обнимает временное и вечное, и память о нем хранит в Церкви, истинном теле Христовом, источники жизни для души человека, призванного быть сообразным образу Сына Божия. Как Христос попрал своей смертью смерть, так и святые братья верностью своему Христу попрали стастотерчеством законы мира сего, в котором царят вражда, раздоры, распри, гордость, превознешение, неуступчивость и обиды. Отказавшись от этого всего, они приобрели Христа, и смерть их страстей стала приобретением жизни вечной. Будем просить святых страстотерцев, чтобы их молитвы сохранили нас от озлоблений, вражды и злобы, действия лукавых духов, которые разжигают нас на ближних и дальних, на тех, кого знаем и кого не знаем, вражду и неприязнь. Да даруют нам святые Борис и Глеб, первоначальники новоизбранного стада Христова Русской Церкви, единомыслие с нашими ближними и мир со своей совестью через смирение, покаяние и терпение. Аминь.
Жития святых.
Житие великомученика и целителя Пантелеймона. Память его Святая Церковь празднует 27 июля, 9 августа по новому стилю.
Святой великомученик Пантелеймон родился в городе Никомедии от матери христианки Еввулы и отца язычника Евсторгия. Мать его умерла, когда еще он был в детстве, и воспитан он был в язычестве. По окончании учения в языческом училище Пантелеймон, таково было первоначальное имя великомученика, стал обучаться врачебному искусству у знаменитого в то время придворного врача Ефросина и делал такие быстрые успехи, что на него уже было обращено внимание императора, который выразил даже желание приблизить к себе умного и отличавшегося успехами в науке молодого человека. В это время произошло событие, которое решило неожиданным образом судьбу Пантелеймона. Это была встреча с пресвитером Никомедийской церкви Ермолаем. Ермолай жил в Никомедии, скрываясь с немногими христианами от язычников, когда при наступившем гонении здешний храм был разрушен, и до 20 тысяч христиан сожжены, а епископ Анфим и многие пресвитеры погибли мученической смертью. Из окна уединенного домика, в котором Ермолай нашел себе убежище, он заметил благообразного юношу Пантелеймона и прозорливо угадал в нем избранный сосуд благодати Божией. Он однажды пригласил юношу войти к себе в дом и расспросил его об его родителях, о вере и всей жизни его, и вступил с ним в беседу, в которой передал ему в главных чертах учение христианское. Слова старца пробудили воспоминания о детстве в сердце Пантелеймона. Те же слова слышал он когда-то от своей покойной матери-христианки и вспомнил, как она часто молилась, призывая имя Христа. С этих пор Пантелеймон, названный впоследствии Пантелеймоном, то есть Всемилостивым, стал всякий день заходить к Ермолаю и с любознательностью выслушивал то, что открывал ему служитель Божий об Иисусе Христе. Точно что-то родное вливалось в его чистую душу. Он окончательно утвердился в вере христианской, когда шел однажды от своего учителя и увидел на дороге дитя, умершее от укушения ехидны. Он воззвал к Иисусу Христу с глубокою верою, да явит он силу свою и воскресит дитя. И дитя ожило, а ехидна испустила дыхание. Это чудо всемогущества и благодати Христа было для Пантелеймона полным просвещением, и он немедленно принял святое крещение от Ермолая. Приняв после того и святые тайны, он провел в доме пресвитера еще несколько дней. Приняв высшее благо в свою душу, Пантелеймон пожелал разделить его и с отцом своим, и Бог помог ему убедить отца принять христианство. Это совершилось таким образом. Привели однажды к Пантелеймону одного слепого, который рассказал, что уже ко всем врачам обращался он, но что никто из них не мог помочь ему. «Все почти имение растратил я на лечение», – жаловался больной, – «но никто не возвратил мне зрение, и теперь я готов отдать остальное имущество мое тому, кто излечит меня от слепоты. Свет глазам твоим возвратит Отец Света, Бог истинный», – сказал Пантелеймон. «Мною, недостойным рабом своим, совершит он твое исцеление. А все то, чем ты обещаешь пожертвовать, раздай бедным», – прибавил он. «Сын мой», — сказал Пантелеймону отец его, встревоженный его словами, — «зачем ты обещаешь то, чего не можешь исполнить? Каким образом ты надеешься исцелить больного, которого все врачи признали неисцелимым? Те врачи не могли исцелить его, потому что великая разница между ними и моим учителем», — отвечал Пантелеймон. Он подошел к слепцу и, прикоснувшись к его глазам, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа тебе говорю, прозри!» И немедленно ослепший прозрел. Вместе с тем духовно прозрел и Евсторгий, и, пораженный чудом, уверовал во Христа так же, как исцеленный слепой. И, научившись истинам веры от пресвитера Ермолая, оба они приняли святое крещение. После обращения своего Евсторгий скоро и мирно скончался. Пантелеймон же получил после него богатое наследство и щедрой рукою стал помогать всем нуждающимся и выкупать из неволи рабов. Сверх того, безмездно лечил он больных и исцелял их не столько лекарствами, сколько призыванием имени Иисуса Христа. Весь народ узнал всемилостивого врача и стал обращаться к нему, особенно с тех пор, как прошел слух об исцелении им слепого. Такая известность молодого врача возбудила зависть в других врачах. Они искали случая повредить ему каким-нибудь обвинением и узнали, что он принадлежит к числу христиан, которые в то время строго преследовались правительством. Враги донесли на него императору, говоря, что Пантелеон – хулитель богов, что он верует в какого-то распятого Христа, ему приписывает славу исцелений и этим отвращает людей от истинного богопочитания. В свидетельство правды своих доносов они указали на исцеленного и уверовавшего во Христа слепца. Призванный прозревший слепец сам засвидетельствовал, что все это так и было. И так как он не отрекся от веры во Христа и отказался поклониться богам, то и был осужден на смертную казнь. После того император призвал Пантелеймона и спросил его, правда ли то, что ему о нем донесли. «Да, ты можешь верить, государь, что я не признаю ложных богов и что я всею душою моею, всем разумением уверовал в единого истинного Бога, Христа, который воскрешает мертвых, дает прозрение слепым, исцеляет страдающих неисцелимыми болезнями», неустрашимо отвечал новый исповедник. Император попытался отклонить его от христианской веры, стал угрожать ему и напомнил о мученической кончине старца Анфима. Если старец Анфим мог с твердостью перенести страдания, то не следует и мне устрашаться их, тем более, что я молод и силен, а смерть за Христа почитаю высшим счастьем, — отвечал Пантелеймон. Тогда был он предан жесточайшим истязаниям. Но Бог чудным образом хранил невредимым мученика, проявлявшего чудную силу терпения среди пыток. Народ в изумлении восклицал: «Истинно велик Бог христианский!» И многие обращались ко Христу. «Кто научил тебя волшебству?» — спросил мученика сам пораженный император. «Не волшебству, а христианскому верованию научил меня пресвитер Ермолай», — отвечал Пантелеймон, знавший, что не устрашится исповедовать Христа тот, кто поучал всех веровать в Него. «Мы желаем видеть твоего учителя», — сказал Максимиан и послал воинов за Ермолаем. Между тем Ермолай уже получил откровение от Бога, что ему предстоит пострадать за веру. Он явился к царю вместе со своими служителями Ермиппом и Ермократом. Царь обещал Ермолаю великие милости, если он отговорит Пантелеймона отречься от веры во Христа. «Мы не имеем власти сделать это, но сами готовы принять смерть за веру во Господа Иисуса Христа», отвечал Ермолай и другие христиане, и углубились в молитву в ожидании мученической кончины. В это время внезапно произошло землетрясение, а вслед за тем явился вестник и объявил, что идолы, стоявшие в капище, упали с своих мест и разбились. Это было приписано волхвованию христиан, и в успокоение язычников император повелел немедленно казнить Ермолая, Ермиппа и Ермократа, а Пантелеймона отвести пока в темницу. Не успев и после того отвратить Пантелеймона от веры во Христа, царь присудил его к казни мечом. Радостно и с молитвою принял смерть великомученик. Христиане с благоговением похоронили тело его, описали жизнь и кончину его, чтобы сохранилась память о нем. Бог же прославил святые мощи его нетлением и многочисленными чудесами, не истощающимися и поныне для всех, кто с верою прибегает к ходатайству его перед Богом.
Жития святых.
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Вы знаете, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма наш в Ивановской области, и также настоятелем одноименного небольшого прихода во имя святого князя Александра Невского в нашем городе. Школа наша зависит от благотворительного сбора. Ее существование связано с притоком благотворительных средств, поскольку у нас город такой достаточно, не Москва, не столица, а, так сказать, русская провинция. И поэтому я и бываю здесь, в эфире радио «Радонеж», обращаюсь к вам, читаю свои стихи и общаюсь с аудиторией. Помощь школе можно оказать, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Этот телефон я в конце передачи обычно повторяю. Можно, конечно, найти наш сайт, раздел «Реквизиты» и перечислить деньги на банковские реквизиты школы. Сайт школы можно найти, забив поисковик Яндекса слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма». И вы помните, что в прошлой передаче я начал такой раздел «Поэтические воспоминания». И сегодня я решил продолжить предаваться воспоминаниям, связанным с теми стихами, которые попадаются мне на глаза. Вообще, конечно, я не считаю свою поэзию такой уж сильно такой заслуживающей какого-то сохранения для истории. Мне всегда было важно написать, поделиться, и потом я многие стихи просто терял, забывал, и сейчас что-то есть на сайте школы у нас, некоторые тексты, которые можно найти там в разделе «Актовый зал», вкладка «Наше творчество». Но многое, да, я, конечно, и каюсь, что вот эти свои поэтические сборники, вот они у меня в ноутбуке, я их сейчас читаю, что-то у меня в голове, что-то на Яндекс.Диске, но как-то это вот собрать я не старался никогда, да и даже вот то, что старался, сборник «Автопортрет», я его и на ярмарке в свое время даже привозил, все равно оно делается, переделывается иногда и остается всегда каким-то неоконченным материалом. Утешает меня то, что скальдическое творчество, оно было вообще устным и было записано только потом, и дошло до нас очень-очень много из творчества скальдов, но, в общем-то, несмотря на то, что скальды не издавались при жизни и сами по себе были такими, сказителями, имели большой объем памяти поэтической, прозаической, и могли часами цитировать, рассказывать и вести долгие рассказы, и читать скальдические стихи. Это было их свойство. И так это сохранилось потом. Так что, как знать, может быть, это, в общем... То есть я не забочусь о том, чтобы как-то сразу придать своему творчеству такой монументальный какой-то вид. А многое из того, что издается на самом деле, остается всего лишь макулатурой. Это, к сожалению, тоже правда. Тем более в наше время, когда люди так мало читают. Поэтические воспоминания. Раз я назвал этот раздел, то, конечно, надо прочитать что-то такое, обращенное в прошлое. Скажу еще только, что стихи, которые вот я читаю из сборника «Автопортрет», они на самом деле тоже были написаны в разные годы, просто собраны вот в таком порядке, как я их расположил. А какой старше стих, какой моложе, мне не всегда это даже возможно самому определить. И кроме того, вот я сейчас посмотрел, у меня многие стихи в других каких-то небольших сборниках, которые готовились к отдельным передачам на радио, поэтому это получается такая смесь, из разных файлов. Ну уж простите, как получается? И раз мы сказали про поэтические воспоминания, то уместно прочитать вот такой вот стих. «Сделано в СССР». Сделано в СССР. А потому что мы люди-то советские, как бы еще по своему рождению, по своему воспитанию. Я вот воцерковлялся уже после срочной службы в армии. Могу с полным правом сказать и про себя, что я советский человек. Сделано в СССР. Помню я детство и школу. Мир этих солнечных лет наш. Комитет комсомола, Ленина всюду портрет. Брежнев, Андропов, Косыгин, партия КПСС. Старые детские книги, мир, где никто не воскрес. Галстуки, звездочки, флаги, свободный сознательный труд. Радостный пионерлагерь. Мир, где все люди умрут, все пятилетки досрочно. Пионер, всем ребятам пример. В прошлом все это закончено, сделано. В СССР. Вот такой вот стих. Для меня одним из самых ужасных ударов детства, одним из самых тяжелых впечатлений была новость о том, что на самом деле человек смертен, Бога нет, и умер, и все. Вот это вот то, как нас воспитывали, вот это самое, пожалуй, было трудное. Радостный пионерлагерь, мир, где все люди умрут. То есть вот это вот впечатление общего подъема, такого в бодрых советских песнях, то, что отражалось, оно контрастировало вот с этой вестью о скоротечности, нет, скорее вот контрастировало с ощущением скоротечности всего и с этой вестью, что за пределами видимого мира ничего нам не остается. Вот, так что это пришлось пережить, пришлось пройти путь духовного поиска. И сейчас я могу сказать, что не из страха смерти, конечно, веруют люди, а потому что они находят свой путь к Богу, свой путь к Богу. Ну и вот следующий стих, обновленческий стих. Они вот тут подряд у меня расположены в файле, который я открыл, но это близко и к семейной теме, это, опять же, и история СССР, история церкви, история партии «Это трудные времена», где многие просияли в подвигах исповедничества и мученичества, а некоторые не устояли и не выдержали, и про это тоже приходилось слышать рассказы, и иногда, когда мы смотрим на человека, мы судим о нем по его внешним каким-то признакам, иногда начинаем его осуждать. Вот эта женщина ходит в брюках без платка, вот этот вот человек курит, ну или еще что-то такое, понимаете, а жизнь, она проявляет человека, испытывает его в искушениях, человек выявляется, собственно говоря, уже не как носитель чисто внешних признаков, а какова его душа, какова его вера. Опять же, тут вспомнил такой стишок, я раньше его не читал, он, как бы сказать, терроризмом каким-то отдает, но сейчас, когда мусульмане показывают свою веру на полях сражений, сражаются за отечество вот в нашей новой этой войне, и мы слышали про их героические подвиги, ну вот это просто небольшой стих, грозный клич боевой, извиняющий металл, поле битвы покажет, кто лев, кто шакал. Люди славят тирана, принесшего жертвы. Бог прославит шахида, что жертвою стал. Вот это у меня такой был поэтический вздох небольшой. Ну, а он соотносится немножко с тем стихотворением, которое называется «Обновленческий стих», который я наконец-то сейчас прочитаю. Это было давно и не очень близко. И произошло все не из-за пьянства или, к примеру, денег, а просто... Она была отчаянная велосипедистка, а супруг ее был известный православный священник. Нередко у них разгоралась семейная драма, и суровая правда звучала укором или даже ударом. Но, Ларочка, говорил он, подумай, ты же матушка, и все-таки дама, и к лицу ли тебе эмансипация и шаровары? «Ах, голубчик, к чему же все эти больные вопросы? Ты же знаешь, велосипед — это такая занятная штука, там железная рама и звездочки, цепь, седло и колеса. В длинном платье кататься — нелепость и жуткая мука». И стыдился порой своей матушки-велосипедистки наш отец Аристарх, ее муж, настоятель собора. Это было не здесь, это было давно и не близко. Революция грянула вдруг неизбежностью и приговором. Власть безбожная к православным была нетерпима. Недовольных кощунством она беспощадно карала. Ну а матушка не поддавалась и детей по-славянски учила. Но явились чекисты, и матушка вскоре пропала. А отец Аристарх наш сломался и стал обновленцем, а в 30-х годах сан сложил и ушел в атеисты. Это страшное время резануло Россию по сердцу. Что наделали вы, о безбашенные коммунисты, за молитвы святых нашу церковь о спасе помилуй, словно солнце великое, торжество их Христовой победе. Не спешите же, люди, судить, если вдруг кто увидит православную женщину в шароварах на велосипеде. Не спешите же, люди, судить, если вдруг кто увидит православную женщину в шароварах на велосипеде. Вот такое вот стихотворение. Все, мне кажется, не с тем выражением я прочитал. Вот дочитываю последние строчки, чтобы как-то мягче, что ли, они прозвучали. А то увлекаешься декламацией, а на самом деле можно бы иногда и попроще это как-то все прочитать, попроще, и будет даже и понятнее. Ну вот в детстве учили читать с выражением, и такие бывают иногда выражения, что ужас просто что. Ну, не комментирую прочитанный стих, дело в том, что, ну, наверное, действительно, он сам по себе как панорама, но одна из мыслей, что мы иногда судим человека как фарисеи по внешнему, вот его, понимаете, по внешним чертам поведения, а внутренний мир человека часто от нас скрыт. Однако же у наших женщин русских, а может и не только у наших, но у всех есть такое свойство, понимаете, одно. И вот это свойство я подслушал на ярмарке как-то, ну и это не раз как-то доходило до моих ушей, ведь там вот на ярмарках сидят люди рядышком, вот я, вот какая-то рядом монахиня. А женщина, она бывает вот с такими историями, она быстрее даже и к женщине пойдет, пусть даже монахине, чем к священнослужителю. Ну и вот она садится, заказывает требы, за кого помолиться, вот помолитесь, говорит, за такого, да он у меня такой и сякой, и вот такой, вот, и я это все слушал и написал такой стих: «Мой муж такой ужасный». Ну вот пришла такая прихожанка, требу заказывать, и вот стихотворение: «Мой муж такой ужасный, мой муж такой ужасный. Курить он не бросает, бывает матерится и кошку тапком бьет. Меня не хочет слушаться, слова не понимает, а если выпьет водки, то песни он орет. Ах, батюшка любимый, ведь терпения не хватает, как мне супругу убедить, вы дайте мне совет. Я как начну его учить, меня он посылает в послание к Тимофею, совсем смирения нет. И вот уже который год я не могу заставить супруга, чтоб покаялся. Постом он сало жрет, он грешник нераскаянный. Я не хочу лукавить, совсем меня не слушает и кошку тапком бьет. Я слышал этот монолог, не раз все это было и часто повторяется уже немало лет. Послушайте, сударыня, супруг ваш очень милый, его вы берегите, ему замены нет. Вот такое стихотворение. Потому что, да, на самом деле, как бы нам вот относиться к ближним своим? Бывает так вот, супруга, знаете, жалуется, а потом помрет вот дедушка-то и говорит: «Ой, дедушка-то какой у меня был хороший!» Вот, только начинает его жалеть. А всю жизнь он, этот дедушка, может, как мученик прожил, понимаете, что его жена все время из них была строга, его назидала, а он только вот это бывает терпел, ну, благодушно, вот, и Конечно, если женщина хочет, чтобы ее супруг был поближе к церкви, ведь вот как апостол-то Павел пишет, что муж неверующий спасется с женой верующей, то, конечно, она должна в себе вот эту кротость христианскую являть, и тогда не через назидание ее, а может быть через пример вот этого вот доброго христианского поведения он станет к церкви гораздо ближе, чем через какое-то вот, понимаете, такое немножко в фарисейском духе назидательное такое вот наставление. Ну, вот про это, наверное, стихотворение «Мой муж такой ужасный». Ну, тут у меня вот, если все же тематически следовать как-то тематической какой-то логике, то вот стихотворение «Растатушечки тату», оно мне не очень нравится, но вы знаете, вот автору не нравится, оно кажется такое, ну, написано так чисто, чтобы не засохли чернила, чтобы рука не ослабела и разум не расслабился, поэтические навыки, чтобы не терялись иногда, вот и так пишутся стихи. Но, вы знаете, у нас есть одна старая учительница, она когда-то у нас преподавала английский язык в школе, ну, она сейчас давно уже на пенсии. Она иногда к нам приходит, и вообще, дай бог ей здоровья, Людмила ее зовут, она замечательно такой оптимистический человек, несмотря на, в общем-то, и какие-то потрясения ведь у всех в жизни бывают, но дело не в том. Она, представьте себе, вот этот стих «Растатушечки тату» выучила наизусть. И приходит, всегда вспоминает. Она, хотя иногда и с ошибками, но вот он такое, видимо, на нее впечатление произвел. А мне он кажется слабым. Но раз уж вот старый педагог запомнил этот стих и его цитирует, я думаю, что можно его и на радио прочитать. «Растатушечки тату» навеян тоже посещениями столицы. Но у нас сейчас тоже моды поменялись в этом же направлении. Итак, «Растатушечки тату». «Всюду барышни в наколках. Не сошли ли мы с ума? Ни тюрьма здесь, ни брахолка. Это стольный град Москва. Здравствуй, русская столица, лишь бы не было войны, что за люди, что за лица, что за драные штаны. Эта тетка вся в драконах, на руке у той змея, жаба, крыса да ворона. О, куда заехал я, словно вы из бездны ада нас зовут места занять. Только мне туда не надо, мне их моды не понять. Я хочу домой, на Волгу, на простор родной реки. До сих пор у нас на колках ходят в основном братки. Много дряни портить стало русских женщин красоту. Дальше больше, все им мало. Ра-тари татушечки тату». Вот так вот. Дальше больше, все им мало. «Три татушечки тату». Ну, он называется «Растатушечки тату». Ну, вот такой простенький стих. «Много дряни портить стало русских женщин красоту, дальше больше все им мало, три татушечки тату». Особенно, вы знаете, вот раньше, я не знаю, сейчас, наверное, в Москве уже не справляют Хэллоуин, а вот когда вот Хэллоуин, и я приезжал в столицу и видел вот этих вот людей, наших, можно сказать, сограждан, разукрашенных таким образом, что ого-го. И потом, конечно, приезжал под впечатлением, откуда я вернулся и куда. Но у нас вот Хэллоуин в Кинешме никогда не справляли. Но, однако, вот последние годы тоже стало много вот этого татуажа, который, в общем-то, совсем для христианина неуместен. Ведь вот мы боимся печати Антихриста. Печать, вот эта печать, которая ставится на тело человека, она не обязательно же, ну, может только вид иметь микрочипа какого-то вживляемого. Может и просто вот поставить наколки определенного содержания, человек будет запечатан татуировками, в них будет выражена его принадлежность определенная. Поэтому нужно очень осторожно к этому подходить. татуировкам. Да, но сегодня такие воспоминания, стихи все такого как бы дамского цикла. И вот следующее стихотворение называется «Телесериал». Они идут здесь почти подряд у меня. Ну вот одно я, например, пропускаю: «На полях моей родины тает снег». Это уже больше про проблемы пьющих людей. Но вот как бы тематическая определенная последовательность, она предполагает, что стихотворение «Телесериал» будет, пожалуй, более уместным для нашей сегодняшней передачи. А вообще, я только прежде чем начну читать, скажу, что вот эти вот сериалы, они очень, на мой взгляд, сильно меняют сознание людей. То есть, вот что такое современные сериалы? Все там разведенные, все флиртуют от первой серии до последней. Или там идет какое-то убийство, какое-то всю дорогу насилие. Ну, в общем, что-то такое. И вот это через сериалы становится обыденностью в сознании людей. Из серии в серию, изо дня в день оно навязывается человеку. И вот те, кто снимают эти сериалы такие, где флирт от начала до конца, и нет ни одной здоровой многодетной семьи, как правило. А если есть, то это... Ну, я не смотрю телевизор, но слышу иногда, что доносится из-за стены. Понимаете, вот этих авторов телесериалов, конечно, хочется иногда как-то образумить. Но, видимо, не придумали такого наземного жанра для православных людей. Поэтому они вот и снимают то, что востребовано. Телесериал. Ну, прямо хочется чего-то типа модного. Ну, платье, типа, чтоб позеленей. И мужа, типа, с гор, такого гордого. Или гатого, как старенький еврей, чтобы скандал, потом развод и замуж заново. За режиссера, чтобы взял свой сериал. Или за кого-нибудь такого типа главного, чтобы меня... Сам Путин обожал, потом суды, подставы, эмиграция, смятение генеральный прокурор. Вокруг меня все время провокации, и тут вернулся тот, который с гор. Проходит жизнь в нелегких испытаниях, бывает, начинает что-то ныть, потом же в монастырь, на покаяние, а с покаяния снова в мир грешить. О чудеса падения свободного, о мемуары звезд. На склоне дней. Нет, хочется чего-то типа модного. Ну, платье типа, чтоб позеленей. Вот такой вот стих. Но, знаете, вот наши мечты, насколько они иногда сформированы, люди даже не задумываются над тем, что их мечты могут быть сформированы вот этими сериалами, навязчивой рекламой, чего-то такого. И просто уже сознание человека живет вот этими стереотипами, которыми полон телеэкран и интернет. И, конечно, заканчивая сегодняшнюю передачу, продолжая вот эту тематику семейную, скажем, или близкую к этой, я хочу прочитать стихотворение «Самаркандский кинжал». «Самаркандский кинжал». Ну, это как оно было написано? Ну, это так, наверное, русский человек скажет «самаркандский кинжал». Все эти восточные виды оружия, они имеют свои местные названия. Ну, я вот шел по базару, по православной ярмарке и увидел гостей с Востока, которые сидели возле таких богатых ковров, и там у них клинки такие, ну, как бы... бытового, на первый взгляд, предназначения, но кованые такие и красивые, лежали и продавались. Я, видимо, остановился, повертел в руках, и ассоциативный ряд начал как-то складываться, зарифмовываться, и вспомнились мне мои дети и вообще наша русская жизнь. И вот получился стих «Самаркандский кинжал». Я куплю на базаре самаркандский кинжал. Подарю его дочке любимой, чтобы он не пылился, чтоб зря не лежал, был при ней под одеждой красивой. Если кто-то решится ее оскорбить, над родителями посмеяться, чтоб могла моя дочка злодея убить, чтобы умела она защищаться. Есть обычай у нас в православных горах. Бережем мы невесту для брака. Ну а если дерзнет оскорбить ее враг, он не лучше для нас, чем собака. Это притча, конечно, у нас все не так. Нынче семьи у русских не в моде. Честь девичья осталась в старинных стихах. Не дороже, чем лук в огороде, уважение к старшим увидишь в кино. Про исламскую жизнь на Кавказе, всюду все эти соблазны, растление и дно, где так трудно отмыться от грязи, дорогой мой читатель. Я пошутил. Нынче русские люди терпимы. Самаркандский кинжал я сегодня купил. Подарю его дочке любимой. Вот это вот такой стих. Ну, самаркандский кинжал – это как принцип хранения чистоты, наверное, да? Вот это не в буквальном смысле. Конечно, здесь речь идет об оружии, которое наш лирический герой, в каком-то смысле автор, дарит своим детям, как клинок, да? Речь идет не об оружии в буквальном смысле, а о нравственном принципе хранения вот этой вот чистоты. Но, к сожалению, вот это в наше время как-то все более невостребовано, понимаете? Народ наш распустился и, конечно, пожинает горькие плоды своей неправильно понятой свободы. Ну, стихотворение достаточно старое. Сейчас бы я, наверное, по-другому бы его уже написал. Ну, что написано, как говорится, пером, то не вырубишь топором, из песни слова не выкинешь, и в моей жизни было стихотворение «Самаркандский кинжал». Ну что же, завершая сегодняшнюю передачу, хочу поблагодарить всех за внимание. И напомню, что оказать помощь нашей школе можно, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты» или перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-912-48-59.
Вы слушали беседу протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящего протоиерея Дмитрия, болящего протоиерея Александра, болящей Ольги сосродники, путешествующего отрока Иоанна, младенца Симеона, тяжко болящего отрока Артемия, Елены, болящей Екатерины, Александры.
В эфире радиостанция «Радонеж», православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов.
помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
Подвижется.